Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 840-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нашу сегодняшнюю программу откроет слово, сказанное в праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы почетным настоятелем храма преподобных Зосимы и Саватии Соловецких в Гальяново протоиереем Владимиром Тимаковым. 60 лет диаконской хиротонии исполнилось в этот день дорогому отцу Владимиру, и мы публикуем сегодня в эфире его слово «Похвалу Пресвятой Богородице». Затем вы услышите очередной фрагмент из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии доктора богословия, из цикла «По письмам святителя Иоанна Златоуста». Мы познакомим вас с матушкой Анной Ладыгиной, которая сегодня в нашей программе начинает делиться воспоминаниями о своем дяде, преснопамятном насельнике Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрите Лаврентии Постникове. Прозвучит продолжение беседы с Натальей Константиной Родионовой, дочерью последнего лаврского звонаря Константина Родионова, и завершит час чтение жития преподобного Сергия Радонежского, составленного его учеником преподобным Епифанием Премудрым.
Thank you.
Дорогие братья и сестры, в праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы 4 ноября исполнилось 60 лет диаконской хиротонии почетного настоятеля храма святых Зосимы и Саватия Соловецких Гальянова, одного из старейших клириков нашей церкви, протоиерея Владимира Тимакова. Предлагаем вашему вниманию слово батюшке, с которым он обратился к прихожанам в этот праздник.
История человечества, дорогие братья и сестры Христе, знает момент, страшный момент для человечества, когда оно, с готовностью откликнувшееся на Божий зов исполнить Божьи заповеди, оно убедилось, причем в течение тысячелетий убедилось, что собственными силами оно не способно возвратиться в Эдем, то есть оно не способно исполнить Божьи заповеди. Это трагический момент, потому что он равнозначен тому, что человечество не способно уже существовать, обречено на гибель для жизни в Боге. В этот-то ответственнейший момент и обрелось Пречистая Дева, которая единственная из всего человечества исполнила Божий завет. Исполнила Божий завет и не совершила при этом ни единого греха. Трагическим моментом, который фактически, я повторюсь, выражал именно гибель человечества, Бог Слово, вторая ипостась Бога Троицы, не мог этого стерпеть и отозвался оказать помощь человечеству. Для этого Он сошел на землю не благодатно, не промыслительно, а сущностно. Но при этом я должен сказать вам, что исправление человечества, прощение человечества не зависит от одного Божьего прощения. Исправление должно участвовать само человечество. Вот в этот-то ответственнейший момент и обрелась Пречистая Дева, которая единственная, повторюсь, не сделала ни единого греха. Вот этим моментом воспользовался Бог Слово и через Архангела Гавриила обратился к ней с тем, чтобы она дала безраздельное господство Богу для совершения искупления, совершения спасения, пречистую плоть свою. По здравому размышлению она дала согласие и тем стала соучастницей Богу в тайне совершения спасения. Дальше совершилось все так, что Бог Слово, снисшедший на землю, не только сошел на землю, но еще сочетался с человеческой природой, которую дала Пречистая Дева. Приняв эту пречистую плоть, это дало человечеству неслыханное, неизреченное, то, что в мироздании появилась богочеловеческая личность Христа, Спасителя Христа, который одновременно Бог и человек. И вот эту человеческую природу дала Пречистая Дева и Матерь, которая послужила этим в тайне искупления. В дальнейшем было то, что Бог Слово, повторюсь, Бог и человек, принял на себя грех мира. Принял. И не просто принял. Но уже это облегчило человечество. Но он еще по некоторым времени истребил этот грех своими страданиями и смертью на Голгофском Христе. А воскресением своим даровал миру жизни. Все изменилось исключительно все. то, что мироздание стало не то, то, что воскресший Христос, даровавший миру жизни, прежде всего дунул на апостолов и низвел на них, но не только на них, но на это мироздание, которое человечество в свое время было переведено как вдоль греха, вот в эту отчизну и был низведен Божий Дух. Были дарованы апостолам и их преемникам несказанные дарования и прощение грехов, и дар исцелений. Этим самым изменился мир. То, что уже наступило не только дарование прощения грехов, но еще, что эта власть дана самому человеку. Вот эти моменты как раз выражают то, что стала Христова Церковь. Но все это фактически дар Пречистой Девы Марии. Вот мы имеем вечную жизнь, но чем? Причащаясь Пречистого Тела и Чистой Крови, мы причащаемся во оставление грехов и в вечную жизнь. Но эту жизнь мы получили только потому, что она, Пречистая, даровала свою плоть. Через это мы получаем именно и вечную жизнь, и Божьи дарования в исцелении. Но этим не ограничилось все. Изменился сам человек. Он призван уже в Церковь Божию. И в этом призвании своем он выражает нечто неслыханное. Если он отзывается на Божий зов, если он идет навстречу Христу, дарующему ему жизни, то не только получает эту жизнь, но сам меняется тем, что имеет дар и врачевание болезней, и изгнание бесов, и прочие Божьи дарования. Но вот эти дарования, они не просто даруются в силу того, что совершено это Христом, но если именно потянется к этому человек, к этому устремится человек, и тогда уже нечто наступает в его жизни иное. Если вы хотя бы как-то знакомы с какими-то житиями святых, то вы должны быть убеждены, что святые не просто прощенные Богом. Они получают от Бога иную жизнь. Они, помимо дарований, которые им Христос даровал, они стяжают еще и то, что личный облик их меняется радикально. Они, помимо радости о Духе Божьем, помимо ликования, которое переживают они через жизнь в Боге, они сами просветляются еще небесной осиянностью. Вот эта осиянность как раз и есть вот то, что Матерь Божия даровала человечеству свою пречистую плоть, и через нее наступает не только прощение, но и появляется в жизни вечности. Она совершенно иная. Мне довелось в жизни встретить две личности, которые по всему именно человек. Но никак не отнесешь это уже к человечеству, потому что есть не лицо, и не назовешь лицо, а именно лик. Вот такая просветленность лика Именно я лицезрел и сам удивлялся. В те времена я не мог понять, от чего и почему, только удивился, что здесь вот пронизанность Духом Божиим прямо олицетворяет человечество. Вот к чему, собственно, и привела Дева и Матерь, даровав свою пречистую плоть. Она изменила все то, что даровала и жизнь иную человечеству, и даровала свои иконы. Вы не должны относиться к иконам как к рисунку, как к фотографии, как к изображению. Там действительно наличествует человечность. Но именно проработанная, иная. Там ничего не от какой-нибудь самости, от какой-нибудь неприязни, от какой-нибудь греховности. Там все принадлежит только Божьему Духу. И это дарование именно есть дар небес земле. Вот с каким праздником. Я поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры Христе. Приветствую праздником иконы Божией Матери Казанской, поклов которой да пребудет на каждом из вас. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Владимира Тимакова в праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Напомню, в этот день исполнилось 60 лет диаконской хиротонии протоиерея Владимира Тимакова. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской Духовной Академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередной фрагмент из авторского цикла «По письмам святителя Иоанна Златоуста».
В самом деле, человек, стоявший на торжище, занимавшийся живенным ремеслом, оказал такую силу, что в 30 неполных даже лет привел к истине и римлян, и персов, и индийцев, и скифов, и эфиопов, и савроматов, и парфян, и медян, и сарацин, и весь вообще род человеческий. Каким же образом, скажи мне, этот простой человек, живший в мастерской, работавший долотом, и сам стал так любомудрствовать и других научил, и народы, и города, и страны, не обнаруживая красноречия, а совсем напротив, отличаясь крайним неискусством. Послушай, как он сам, не стыдясь, говорит, аще бы и невежда словом, но не разумом. Богатства не имел, об этом сам он говорил, до нынешнего часа и алчим, и жаждем, и наготуем, и страждем. Да, что говорить о богатстве? когда он часто нуждался в необходимой пище и не имел одежды для одеяния себя. А что и по ремеслу он был славен, и это показывает ученик его, и прибысь, говорит, у Акиллы и Прескиллы, за ним единохудожником быть им. Бяхово кинотворцы хитростью. Не был он знаменит ни по предкам, как мог быть таким, занимавшийся подобным ремеслом, ни по отечеству, ни по своему народу, и, однако, выступив, явившись только, он все у неприятелей приводил к смятению, все расстраивал, и, подобно огню, попавшему в хворост и сено, истреблял дела бесовские и все изменял в то, во что хотел. И не только то удивительно, что он сам, быв таким, имел такую силу, но и то, что большая часть и учеников его были люди бедные, простые, неученые, терпевшие голод, незнатные и происходившие от незнатных. Об этом сам он свидетельствует и не стыдится говорить об их бедности, и даже просит для них милостыни. «Гряду, — говорит он, — в Иерусалим, служите святым». И еще. «Поедение от суббот, кижда вас, да полагает у себе, сохраняя, да не егда приду, тогда собрания бывают». А что большая часть их состояла из простолюдинов, об этом он в послании к Коринфянам говорит. «Видите звание ваше, яко не мнози премудри по плоти, из незнатных не мнози, говорит, благородни, и не только были незнатные, но и весьма уничиженные, и немощная мира, говорит, избра Бог, и несущий, да сущее упразднит». Но, будучи простым и неученым, не был ли он убедителен на словах? И этого не было. Как он сам опять показывает, когда говорит, «И аз придох к вам, не превосходному словеси или премудрости, возвещая вам свидетельство. Не судих, бо ведете, что в вас точь Иисуса Христа». И всего распята. И слово мое, и проповедь моя не в преплетельных премудрости совесях, но предмет проповеди не был ли привлекателен. Напротив, послушай, что говорил он и об этом. Понеже и иудея знамения просят, и еллины премудрости ищут. Мы же проповедуем Христа распятого, иудеям оба соблазн, эллинам же безумие. Но не пользовался ли он безопасностью? Напротив, он никогда не имел и отдыха от опасности. И аз, говорит, аз немощи и страсти и трепете множе бых вас. И не только он сам, но и ученики его терпели тоже. «Воспоминайте же, — говорил он, — первые дни, в них же просветившийся мног подвиг претерпевши страдания, оба уба поношеньми и скорби позор бывше, оба же общницы бывше живущим тако, ибо разграбление имея ваших с радостью приясья». И в послании к Фессалоникийцам говорит, «Вы бы таежде пострадасте от своих сплеменник, як в Рутии от иудей, убивших и Господа, и его пророки, и нас изгнавших, и Богу не угодивших, и всем человекам противившихся». И в послании к Коринфянам говорит, за не избыточествуют страдания Христова в вас. И как вы участвуете в страданиях, так и в утешении. И к Галатам, толико пострадайся, говорит, туня ощеточию туня. Итак, если и проповедник был простолюден, и бедный, и незнатный, и предмет проповеди не имел привлекательности, представлял даже соблазн, и служители были бедные, слабые и ничтожные, и опасности следовали друг за другом, как для учителей, так и для учеников, и проповедуемый был распятый, то что помогло ему победить? Не очевидно ли, что некая божественная и незащищенная сила? Совершенно очевидно, и это же можно видеть и из противного. В самом деле, когда мы видим, что соединилось все противоположное тому, и богатство, и благородство, и знатность Отечества, и сила красноречия, и безопасность, и великие пособия, и однако все предпринятое тотчас же разрушено, а противники победили, то, скажи мне, какая бы тому была причина? Здесь случилось бы то же, как если бы царь с войском, оружием и воинским искусством не мог победить варваров, а какой-нибудь бедняк, ногой и одинокий, не имея ни копья, ни одежды, пришел и совершил то, чего другие не могли сделать с оружием и снарядами.
Продолжение авторского цикла Константина Ефимовича Скурата по письмам святителя Иоанна Златоуста слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие наши слушатели и почитатели памяти архимандрита Лаврентия Постникова, сегодня программа «Троицкое слово» подготовила для вас уникальный подарок. Мне хотелось бы представить в нашей студии матушку Анну Ладыгину. Анна Ивановна находится в непосредственном родстве с преснопамятным архимандритом Лаврентием. Об этом она расскажет сама. А я только напомню нашим слушателям, которые наверняка знакомы по многочисленным передачам, проходившим в нашем цикле, и с голосом отца Лаврентия, с его выдающимися проповедями, которые также присутствуют в большом количестве в нашем архиве, и вообще с этой личностью, которая в Троице-Сергиевой лавре последних 20 лет, наверное, являлась очень яркой и в некоторой степени определяющей, как духовник, пастырь, утешитель многих и многих духовных чад. Батюшку знали, любили, приходили на особые богослужения, которые он совершал, часто в трапезном храме Троице-Сергиевой лавры. И вот эта беда, пришедшая к нам в 20-м году, я имею в виду поветрие губительное, как произносит его протодиакон в специальной Екатинье уже второй год, унесло очень многих любимых и чтимых наших пастырей, духовников. Троице-Сергиева лавра также понесла большие потери, и отец Лаврентий был одним из первых, кого это коснулось. Мы встречались почти каждый день, каждый праздник в лавре. Батюшка незримо как-то присутствовал в нашей жизни, и казалось, что так будет всегда. Но вот потеряешь человека, и прекрасно начинаешь осознавать, кем он для тебя был. Матушка дорогая, я вас приветствую сегодня в студии, и очень бы хотел, чтобы вы поделились и историей своей семьи, и, конечно же, рассказали нам как можно больше об отце Лаврентии.
Здравствуйте. Да, мне очень приятно находиться сейчас здесь. Ну, что я знаю, что я могу поделиться, конечно, и для меня вот именно сейчас теперь, наверное, стало понятнее, кто был такой отец Лаврентий и что он нес в нашу семью конкретно, да, я думаю, что не только в нашу, но и в семьи вообще очень многих людей, его духовных чад, которые за него держались, ну, я так думаю, что как прям за соломинку спасительную, потому что рядом с ним всегда казалось, что горя нет. Одна радость и любовь кругом. Он мог сказать полслова, мог просто посмотреть и улыбнуться. Меня он в последнее время встречал странно очень. Я, честно сказать, очень часто задумывалась об этом. Когда мы встречались в последнее время, он улыбался, я не успевала говорить «здравствуйте» или «благословите». Он издалека даже начинал говорить «живая, живая». Честно сказать, мне было страшновато, потому что я все время думала, что значит, он что-то знает, значит, он о чем-то думает, что может нарушить, может быть, в моей жизни какой-то там определенный порядок там, или что-то такое, да. И он молится, и, видя, наверное, то, что я пришла, и я живая, он очень рад был. Вот. А так, в общем-то, ну, если начать с самого начала, я являюсь племянницей отцу Лаврентию, мой папа и его родной брат. Они, как родные братья, очень много общались, очень тесно общались и дорожили друг другом. Вот с самого-самого начала я даже не помню времени, когда я не знала об отце Лаврентии, как вот отец. Я понимаю, что он дядя, да, что родственные связи какие-то существуют, и мы, в принципе, должны знать всех своих родственников, но он находился достаточно далеко. Мы жили в Туле. Он в то время, когда я родилась, уже был в Троице-Сергиевой лавре, и он уже в то время занимал пост казначея Троице-Сергиевой лавры. Вот, о чем я узнала уже потом, позднее, конечно. Но мои детские впечатления были таковы, что он приезжал очень достаточно часто, потому что их родина – это Щекинский район, деревня Мостовая, и там жила бабушка, вот их мама. И отец Лаврентий регулярно ее посещал, он ее очень любил, и проезжал из Москвы мимо Тулы, обязательно заезжал к нам. И эти были встречи такие, знаете, они как ураган пронесся. Вот открывалась дверь, заходил статный такой монах, с ним обязательно ехали духовные чада в большом количестве, ну, он с собой возил всегда много людей, да, которых я вот потом, конечно, я их сейчас тоже узнаю, которые, некоторые из них уже ушли, некоторые еще остались живы, но я их помню из детства, когда он пришел. И первым делом, что он всегда делал, это пел. Он заходил в квартиру и начинал петь. Или это был краткий молебен, или все это превращалось в водосвятный молебен. Так тоже бывало. Или он просто начинал петь какие-то духовные произведения, но первым делом взгляд его искал икону. Конечно, у нас в доме они были и вот при входе в обязательном порядке. Как-то было вот так, случилось. И он начинал петь, благословлял дом, благословлял нас. Мама знала о его приезде, потому что предупреждалась, но могли предупредить очень за небольшое количество времени. Мы быстренько, конечно, ну, я была маленькая в то время, быстренько накрывался стол, обязательно был обед. За обедом, ну, определенные вопросы там решались, ну, и что-то кто-то, может быть, спрашивал, папа чем-то интересовался. И потом он пел дальше обязательно какие-то духовные произведения в обязательном порядке. Но после этого обязательно заставляли петь меня. Потому что как-то так случилось, что, значит, вот папа мой пел, отец Лаврентий хорошо пел, и мне это как-то немножко, видимо, передалось. И моя старшая сестра играла на пианино, а я что-то пела. И все время что-то мы должны были изучить. А сестра была такая очень активная, она, ну, живая сейчас, конечно, вот, она в то время меня очень так опекала и воспитывала. Ей, видимо, нравилось меня, как учительницы, воспитывать меня. Я была младше ее на 7 лет. И, значит, мы с ней изучали много всего. Она играла на фортепиано, я пела. И это многим очень нравилось. В общем-то, отец Лаврентий нас обязательно... И я помню один такой сюжет, когда однажды муза упрямилась. И мне было, ну, мало еще, я еще в школу не ходила. И что-то мне вот закапризничалось, вот не хочу петь, и все, вот ну не хочу. И как-то меня долго уговаривали, упрашивали. Я не помню, что мне такое сказали, но в результате я все равно встала и спела. Тогда была песня очень популярная «Висит на заборе, колышется ветер, пропала собака». Вот про эту собаку я спела, но это, наверное, где-то было лет мне 6 или 7, вот так. Он меня похвалил, сказал, что надо петь дальше, и вообще учиться в музыкальной школе обязательно нужно. Ну вот, в общем-то, я, конечно же, и училась, и все было очень даже так, с его подачи замечательно. Но честно скажу, что вот эти встречи были какими-то... Мы ожидали их, да, мы трепетали, маленькие были дети, когда мы боялись немножко, он, потому что был вид его был очень такой статный, знаете, как воин Христов, такой достаточно суровый. Но на самом деле вот от него исходило такое добро и такое, какую-то любовь, которая просто и покрывала вообще все. Дальше вот эти вот путешествия их продолжались вот в деревню к бабушке. У него там была своя комната, Он там останавливался на несколько дней. Когда папа мой приобрел машину, он его тоже, отец Лаврентий, часто его просил отвезти его в тот или иной пункт назначения. Он часто очень путешествовал и в Кострому, в монастырь, к матушке. У него много было духовных чад, и в Арзамасе он был часто, еще в некоторых местах. И вот папа его возил, конечно. И так случилось, что, наверное, под его влиянием, потому что папа у меня был... Изначально закончил Харьковский авиационный институт и был инженер по эксплуатации самолетов. И в Туле, в аэропорту, он работал, трудился начальником участка. У него был очень хороший голос у папы, он был такой баритон. И отец Лаврентий его тоже как-то немножечко сподвиг к тому, что папа стал ходить в Тульский кафедральный собор, и он стал петь на клиросе. Изучал... ноты. Сначала, потому что он как бы самоучкой умел играть на гитаре раньше, в студенческие там годы и так далее. Я даже помню эти моменты, когда приезжали его однокурсники, и они очень много пели, очень такие добрые тоже были, теплые встречи. Но вот папе моему это очень понравилось, да, и он стал ходить в Тульский кафедральный собор и пел там.
Это какие были годы?
Это были годы, сейчас я вам скажу, ну, я еще совсем маленькая была, это 78-й, 79-й, 80-й и дальше. И с тех пор вот он все время посещал Тульский кафедральный собор, и так сложилось. Даже помню такую ситуацию, когда, помните, раньше собирали макулатуру, и на макулатуру можно было приобрести... какую-то литературу. И, соответственно, собрав какое-то количество бумаги, папа решил, что он приобретет. Было два варианта. Полное собрание сочинений классиков или Маркса и Энгельса «Капитал». Ну, отец Лаврентий ему намекнул про классиков. Он говорит, я буду выбирать сам, и выбрал «Капитал». И этот «Капитал» у нас всю жизнь стоял на полках, и мы тщательно вытирали с него пыль. Ни разу не прочитано было ни одной строчки. Но эти книги нам очень сильно помогали. Когда я училась в музыкальной школе, пианино было, но стульчика специального не было, поэтому мне подкладывали этот «Капитал», чтобы было повыше, чтобы я могла доставать.
Пригодился.
Ну, пригодился, да. Вот. Но потом, конечно, мы его сослали в гараж, но, по-моему, до сих пор не сожгли, это точно. Вот. Но мне кажется, до сих пор там так в гараже и хранится.
Вот сейчас это уже, наверное, редкость, я думаю.
Да, я думаю, да. Можно теперь даже как раритет сохранить. Потому что я даже не знаю, какого года издания, вот не знаю.
А батюшка давно был в Лавре, да? Вот я вспоминаю, что бабушка рассказывала, Миша Постников, он был одним и как бы из первых монахов даже наших лаврских.
Ну вот да, если хотите, я сейчас вот поведаю ту немножко историю, которая была, вот то, что знаю я. Мне рассказывала его родная сестра, вот моя тетя Марья Ивановна, да, у них было четверо детей. Значит, переехали бабушка с дедушкой, переехали вот в Щекинский район, в деревню Мостовую до войны. Точно, я не знаю, какие это годы, вот сейчас сказать, я не могу, но до рождения там еще, видимо, всех-всех, потому что в Щекинском районе там был, шахты разрабатывали, добывали уголь. И дедушку перебросили туда, значит, в качестве наработника строили дороги, железные дороги в частности. Вот с этими шахтами связано. Он не был шахтером, он был вот именно строителем больше дорог, видимо, так. Они там поселились в землянке, были землянки, тогда дома не было, это еще было до войны. Наверное, может быть, и отец Лаврентий уже родился в это время, я вот не знаю. Вот Марья Ивановна родилась в 31-м году, потом вот отец Лаврентий в 33-м, дальше Василий Иванович в 36-м и папа в 41-м как раз. Я точно подлинно не знаю. Говорили о том, что между вот папой предпоследним и последним был еще один ребенок, который не выжил, который умер. Но я не знаю этого точно. Я знаю, что мой папа родился вот в 41-м году, 6 августа. Уже началась война. Когда началась война, дедушку, соответственно, призвали. Тоже была такая интересная информация. Кто-то говорил, что... Я изначально сразу знала, что он погиб в первые дни войны. Но это оказалось не так. Наши родственники долгое время искали, и в архивах нашли, даже вот им передали вот эту похоронку, которая существует сейчас вот у моих родственников, она находится, что дедушка погиб в 43-м году под Киевом. И вот эта похоронка, видимо, тогда не дошла. И, наверное, просто на словах сказали, что, ну, погиб в первые годы войны, и мы об этом как бы все время знали, да. Вот тяжелые были годы войны, как раз вот папа мой родился в августе, война началась в июне, немцы были в том районе, и бабушку с детьми, уже их было четверо, отправили в Щекино в бараке. Там для шахтеров, там для, в общем-то, они там жили в этом бараке некоторое время. Но бабушка ушла из этих бараков обратно в землянку, потому что очень сильно бомбили. Щекина. И она боялась из-за детей. И вообще нужно было где-то работать, нужно было чем-то кормить детей. Был голод, конечно, очень серьезный. Вот Марья Ивановна рассказывала. И они, когда перебрались в бараки, туда-обратно, на станцию Мостовая, я не скажу, что стало жить полегче, но они как-то немножечко не так туда попадали, может быть, снаряды. Вот как-то так, наверное, она, как, вот как она говорит об этом. Бабушка работала недалеко, есть населенный пункт, так называется, Городня. Она там была, значит, ну, какие-то были, видимо, там люди, которые были достаточно состоятельными. Она работала у них. А домой они за это давали там хлебушек, какую-то еду, молоко, и вот на этом они как-то выживали. И в то время отец Лаврентий, он уже тоже был достаточно таким взрослым, ну, уже таким, ну, тогда, наверное, все взрослели очень быстро, да. Марья Ивановна оставалась с папой моим, маленький, потому что он был грудничок, а он ходил... Собирал везде, вот где-то что-то подработает, да, где-то что-то копал, где-то какую-то дорогу, где-то что-то. Собирал колосики на полях. Они соорудили такую самодельную мельницу, маленькую такую, вот гвоздями сколотили камни каким-то, или что-то они такое придумали, ну, вот, мололи эту муку и каким-то образом что-то там выпекали. То есть, ну, жизнь была тяжелая. Но вот Марья Ивановна рассказывает, что немцев она видела, к ним они заходили, приходили к ним в землянку, но ни разу никогда не обижали, когда видели бабушку и четверо детей, причем один из них был совершенно маленький, да, они не трогали. Единственное, что всегда спрашивали, ну, как бы вот там половина по-немецки, что-то по-русски, матка, поесть, там, есть ли яйцо, есть ли курица, но видели, что нет ничего. Даже в какой-то момент она рассказывала, что дали, принесли шоколад. Им, ей. Вот. Но не было такого, чтобы они у них жили, нет. А вот именно вот как бы приходили, чтобы забрать еду какую-то, видели, что ничего нет, не обижали ничего, даже иногда играли, пытались играть с детьми, и там вот такое дело. И уходили. То есть не обижали совершенно. Таким образом, вот они как-то вот все-таки прожили войну. А вот после войны все равно продолжали жить в землянке, потому что все же было разгромлено. И отец Лаврентий занимался чем? Он пошел работать, дороги помогал, вот эти насыпи делать на железных дорогах. И что они делали? Он очень был такой ловкий, вот как рассказывает тетя Маруся. Он мог на ходу в этом месте, где они жили, там немножко поворот так дорога делает, и поезд всегда замедлял ход. И он на ходу впрыгивал в вагон, и уже вагоны были там, например, ну, везли, например, зерно, и уже они были разгружены, и нужно было, он немножечко собирал вот это зерно, которое...
Остатки.
Остатки, да. Их гоняли, конечно, за это очень не разрешали, там смотрители были и все такое, он, в общем-то, ну, а жить как-то надо было. Вот он собирал это зерно, и однажды он взял ее с собой. А он так хорошо умел, ловко впрыгивал в вагон, быстро-быстро собирал и на ходу выпрыгивал. И точно так же Марья Ивановна сказала, ты, говорит, вот выпрыгивай, и выпрыгивай по ходу поезда, вот прыгай, она ей объяснила, как. А в этот момент почему-то поезд, ну, шел достаточно быстро, в этот, обычно замедляет ход, а тут достаточно быстро, и она говорит, я прыгнула. Но прыгнула немножечко неудачно, неправильно, как он мне рассказал. Он сильно потом переживал, перестал ее брать, конечно, с собой, и боялся, что и мама будет ругать. Она, конечно, расшиблась сильно, но ничего не переломала, там были ссадины, ее и закрутила, в общем-то, как-то так. Но вот он умел это делать, и вот таким образом вот они выживали. Потом в какой-то момент, значит, он еще перед тем, как ушел в армию, он ослеп. И бабушка его возила и в Тулу в больницу, и в Щекино глазным врачам, но никто ничего не мог сказать. Тогда они повезли его в Советск, там недалеко тоже был такой населенный пункт, они туда поехали. Там доктор, я не знаю, что он там делал, мне неизвестно об этом, но главное, что он что-то сделал. И у отца Лаврентия вернулось зрение, вот тогда Миша, да. И когда доктор вышел, он маме сказал, а теперь иди в храм и благодари Матерь Божью, она его исцелила. И они поехали в Кочеки, тоже там Щекинский район, вот недалеко. И, в общем-то, это стал, наверное, любимый для батюшки храм. он стал туда ходить, там был очень чудесный священник. Он как-то прилепился, стал ездить вот на эти службы и стал помогать в храме. При этом тоже работал, помогал там семье и все. Им помогли выстроить дом сначала вот прямо на этой железной дороге, а потом дорога проходила как раз по их дому, и вот дом снесли и отстроили им уже сборно-щитовой какой-то немножечко рядом. Поэтому вот я помню деревню, когда мы приезжали, прям железная дорога практически рядом.
Продолжение беседы с матушкой Анной Ладыгиной, посвященной преснопамятному архимандриту Лаврентию Постникову, насельнику Троицы Сергиевой Лавры, слушайте в ближайшей передаче «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, на протяжении двух передач «Троицкого слова» мы знакомим вас с воспоминаниями Натальи Константиновны Родионовой, дочерью последнего лаврского звонаря Константина Родионова. Она рассказывает о своем отце, о времени и о тех людях, с которыми она близко общалась с детства. Лавра была одна тогда на весь Советский Союз, главный монастырь, и мероприятия различные, которые здесь совершались в городе, может быть, вспомните, был и фестиваль молодежи, и что-то еще, вот какие-то такие события крупные.
Фестиваль, я помню, молодежи, конечно, было вот, как сказать, уже как бы граница была у нас открыта, можно было, если раньше, не знаю, кто за границу, кого выпускали, только таких, как вам сказать, высоких людей, да, а тут уже молодежи много приехало, увидели негров, а так уже жизнь была, конечно, совсем сейчас, а сейчас тем более. Такая свобода, очень жалею, конечно, что папа не застал это время. Папа умер в 81-м году, 15 декабря.
А он что-то рассказывал еще о прошлой жизни, вот вам лично, может быть, какими-то воспоминаниями делился? Что его волновало?
Папа меня больше любил с друзьями разговаривать, вот обязательно пойдет. Или ходил вот к Масловым Николаю Александровичу, это сыну отца Александра. Он женат был на отцовской сестре Антонине. Вот, скажет, пойду к Масловым. Значит, или вот к отцу Борису, ну, с отцом Боскиным он постольку-поскольку, вот, меньше у него было общения, чем с отцом Борисом. К отцу Борису он очень часто ходил, собирались, и, конечно, они любили там посудачить про Сталина, поговорить. А что с нами было говорить, с детьми-то, да? Что его интересовало? Политика? Кто там... В церкви, да, вот, какие церкви открыли, чего. Отец Борис служил в церкви Резоположения. После войны, да, они вместе с отцом Борисом работали на телефонке, на телефонной станции работали.
И матушку, я помню, отца Бориса в шляпке всегда...
Елизавета Николаевна, да, Елизавета Николаевна модная была.
Она местная или москвичка?
Ой, вы знаете, я даже не знаю. Я помню, только она говорила, что ой, как придешь, надо скорее помыть, а то отец Борис придет. Очень не любил, когда при нем убирались. Ой, жили, ведь у него дом хороший был, Барковых-то. У него же отобрали этот дом.
У него один сын только, да?
У него один, да, Борис тоже, Борис. А дом-то у них большой был. Ой, сколько там же, комната впереди. Вот даже не помню, кто там жил впереди. Они жили сзади, и было только по одной комнате. Потом, по мере того, как уже стали дома строить, люди квартиры получали, освобождались. Комнату освободили, они сделали с соседкой из нее кухню. А так и готовили в комнате. Небольшая у них комната была. Помню, у него стояла эта физгармония у него была, у отца Бориса. Вот.
Очень интеллигентный был человек.
Да, да, очень интеллигентный. И вообще в те времена много было интеллигентных людей.
А про флоренских вы ничего не знаете, да?
Я про флоренских помню только, что мне рассказывала мамина сестра, что они все к флоренскому ходили. Уроки, подготовка была у них эти. Репетиторством он, видно, занимался. Вот, ходили к нему подучаться. Вот, ну, а остальное-то я... Ну, знаю, где он жил, на Пионерской улице.
Ну, это сам отец Павел, да?
Ну, да. Ну, остались. Елена Николаевна умерла. Елену Николаевну мы очень хорошо знали. Вот, поскольку папа вот любил церковь, он сначала и в хоре пел, и она тоже, они все были музыкальные. Вот, Елену Николаевну я очень хорошо знала. Она в церкви в Ильинской, в свечном ящике работала. И дети их все в церковь ходили, и в хоре пели. Еще знала вот матушку, сестру отца Боскина, отца Сергея Михайловича. Еще у них, по-моему, сестра вот в Москве была. С Варенькой, вот, дочкой Елены Николаевны, мы вместе работали на Скобянке. Она даже в нашей лаборатории работала. 18 лет пришла она работать, а потом, не помню, то ли она замуж вышла, ушла от нас. Вот. Веру Николаевну хорошо знала. Она все в нашей церкви здесь пела.
А Вознесенский храм вам не был знаком?
Вознесенский храм нет. Вознесенский храм, я знаю, что вот у меня подруга работала. Там было, знаете, это, как вам сказать, лаборатория по проверке приборов разных, электрических, и весов. И моя подруга там работала. Я была несколько раз. У ней как раз это, ее комната была в алтаре. И вот она тоже все переживала. Они ходили, все вместе дружили мы с подругой это, Зоей Храмцовой. Тоже на Козьей Горке она жила. Ну и ходили к отцу, к моему, все вот уже про Веру разговаривали. Тоже раньше не ходили эти девочки, все мои подруги, а тут стали тоже в церковь ходить. Она все переживала, говорит, наверное, грех в церкви работать.
Продолжение беседы с Натальей Константиновной Родионовой, дочерью последнего лаврского звонаря Константина Родионова, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». К 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия, чудотворца, и похвальное ему слово, написанное учеником его Епифанием Премудрым в 15 веке, сообщил архимандрит Леонид. О добродетели рассказ может многих умилить, словно жалом уязвить душу и к Богу чистой жизнью подвигнуть. Так и он привел к Богу многие души своей чистотой и непорочной жизнью, преподобный игумен, отец наш, святой Сергий, старец чудесный, добродетелями всякими украшенный, тихий, кроткий нрав имевший, смиренный и добронравный, приветливый и благодушный, утешительный, сладкогласный, милостивый и мягкосердечный, смиренно мудрый и целомудренный, благочестивый и нищелюбивый, гостеприимный и миролюбивый, и боголюбивый. Он был отцам отец и учителям учитель, предводитель вождям, пастырем пастырь, игуменом наставник, монахом начальник, монастырям строитель, постникам похвала, молчальникам поддержка, иереям красота, священникам благолепие, настоящий вождь и неложный учитель, добрый пастырь, праведный учитель, неподкупный наставник, умный правитель, всеблагой руководитель, истинный кормчий, заботливый врач, прекрасный заступник, священный очиститель, создатель общежительства, милостыню подающий, трудолюбивый подвижник, в молитвах крепкий и чистоты хранитель, целомудрый образец, столб терпения. Он прожил на земле ангельской жизнью и прославился в земле русской, как звезда пресветлая. Великая его добродетель многим людям на пользу была, для многих спасение, для многих успех душевный, для многих поддержка, для многих опора. Он был для благоверных князей великих русских учителем православия, вельможем же и тысяцким, и прочим начальникам, и всем придворным, и благоверному всему войску благочестие твердый поборник, архиепископом же и епископом, и прочим святителем, архимандритом благоразумный и душеполезный предстатель и испытатель, честным же игуменом и пресвитером прибежище, иноком как лестница, возводящая на высоту небесную, сиротам как отец милосердный, вдовицам как заступник горячий, печальным утешение, скорбящим и сетующим радость, воюющим и гневающимся умиротворение, нищим же и слабым сокровище неистощимое, бедным, не имеющим повседневной пищи, великое утешение, страдающим многими недугами успокоитель, изнемогающим укрепление, робким опора, злосчастным заступник, обиженным помощник, насильников и хищников твердый обличитель, находящимся в плену избавитель, в трудах изнемогающим, освободитель, в темницах и оковах содержащимся избавление, должникам выкуп, просящим подаяние, пьяницам трезвость, горделивым целомудрие, чужое грабящим обуздание, лихаимцам запрещение, грешникам кающимся и всем, приходящим к нему, как к источнику целительному, верный помощник».
Подошел к концу 840-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.